«Ты ходил к ней?» — спросил священник.
«Да», — отвечал ветеринар. «Я звонил. Она не вышла. Она не придет. Все кончено».
Петти решительно покачал головой. «Нет», — сказал он, — «нет». «Нет, еще не все. Ты сказал, что ты молился Эндрю».
«Да».
«Помогло тебе?»
«Не знаю».
«Помолимся вместе, а?» Он увидел, как побагровело лицо его друга, и сказал раньше, чем тот возразил ему: «На колени становиться не будем. Тебя услышат и так. Ты и рук не складывай. Любовь и милость не зависят от жестов и поз».
«Мне трудно молиться, Энгус», — сказал МакДьюи. «Я ведь не умею. Что надо говорить?»
И удивился, как вырос вдруг кругленький маленький священник, прямо всю комнату заполнил.
«Говорить?» — переспросил он.
«Говорить не надо. Ты молчи. Просто направь к Богу то, что в твоем сердце. И я так сделаю».
Пэдди отошел к окну и стал глядеть на пустую темную улицу. МакДьюи подошел к постели и стал глядеть на прозрачное лицо и поблекшие волосы своей дочери.
«Господи!» — думал он. «Господи! Спаси ее! Накажи меня, а ее спаси!»
Наконец друзья вернулись друг к другу. «А если все уже решено?» — спросил МакДьюи.
«Значит, ты примешь и это. Но невозвратимых решений нет. Все можно повернуть вспять. Энгус, ты правда веришь в чудеса?»
«Да», — отвечал священник.
«Буду надеяться».
«Вот этого Стрэтси и хотел, когда спросил, молился ли ты. Раньше у тебя надежды не было?» Собиралась буря. Где-то загремел гром. Священник ушел домой. Ветеринар присел к столу у себя в кабинете, откуда было видно через холл, что делается в комнате у Мэри, и стал думать о том, какой разный бог у полисмена, у миссис Маккензи, у доктора и священника. Тот, который без предупреждения вошел сейчас в его сердце, был похож чем-то на Лори, чем-то на Энгуса. От мысли о добром маленьком священнике с приветливым лицом и заботливым взором ему стало легче. Но мысль о Лори так больно ударила его, что выдержать он не мог. Опять прогремел гром. Темнота и тишина становились все тяжелее. МакДьюи пошел к дочери, взял ее на руки и сказал:
«Не уходи! Не уходи от меня!»
Что-то засветилось в ее глазах и сразу угасло. Он долго стоял в тяжкой тишине, держа холодные ручки Мэри, и вдруг зазвонил звонок. МакДьюи вышел в холл и крикнул: «Я сам открою, миссис Маккензи!» Он был уверен, что это Энгус пришел провести с ним ночь. Но это была Лори. Сперва он подумал, что ему мерещится. Просто соседка зашла. Но в странном свете дальних молний он увидел вчерашний плащ, откинутый капюшон, рыжие волосы, светящийся взор и нежную улыбку. «Лори!» — крикнул он. Ее лицо горело, наверное, потому что она быстро прошла такой долгий путь. «Я очень спешила», — сказала она. «Сперва мне пришлось их покормить и запереть».
«Лори!»
— хрипло повторил он. «Иди сюда, Лори, иди сюда, скорей, иди скорей, только не исчезни!» Она не удивилась его словам, вошла в дом, и он закрыл за ней дверь. «Эндрю!» — — спросила она. «Что ж ты не сказал, что у тебя больна дочка?» Он смотрел на нее и все не верил. «Лори, — выговорил он, — тебя Бог ко мне послал». «Нет, — честно отвечала Лори, — его слуга, отец Энгус. Идем, идем скорей», — сказал он и повел ее за руку к больной. Плащ она сбросила. Платье на ней было зеленое, как мох. Она опустилась у кроватки на колени и долго молчала. Девочка глядела на нее. Магдюи казалось, что уже много часов они что-то говорят друг другу. «Как ее зовут?» — спросила, наконец, Лори. «Мэри. Мэри Роа». Лори позвала своим нежным голосом. «Мэри Роа! Бедная, рыжая Мэри! Ты меня слышишь?»
«Она не ответит», — сказал Макдьюи. «У нее голос пропал. Это я виноват».
«О, Эндрю!» — воскликнула Лори и с бесконечной жалостью поглядела на него. «Можно я ее возьму на руки?»
«Можно», — отвечал он. «Возьми ее на руки, Лори. Возьми, держи ее, не пускай».
Лори взяла девочку на руки и села с ней на пол. Голова ее так нежно и печально склонилась к больной, что у Макдьюи чуть не разорвалось сердце. Она припала щекой к потускневшим волосам, что-то приговаривала, шептала, легко прикасаясь губами к голове, и пела так. Вдруг голос ее прервался. Она прижала Мэри к груди и закричала: «Эндрю, ее почти нет!»
Сверкнула молния, страшно загремел гром, взвыл ветер, тяжелые капли застучали по крыше. Буря пришла с гор сюда, в долину.
«Как хороша моя буря! Нравится она вам, а мне не нравится. Я боюсь ее до смерти, не люблю бурь. Весь мой мех от носа до кончика хвоста встает дыбом и потрескивает. Конечно, я богиня и могу вызывать дожди и грозы, но это уж слишком. Вам странно, что боги тоже боятся? Ничего странного тут нет. Я богиня, но я ведь и кошка, совсем небольшая. Хотела бы я сейчас забыть об этой буре. Лори ушла, покормила нас, заперла меня в доме, их в амбаре, и ушла куда-то. Не будь я богиней, я бы поднялась наверх и залезла к Лори под кровать. О, какая молния! Гром какой! Пойду посижу хоть в спальне. Знаете, что я там нашла? О, я поняла, откуда идет этот дивный запах, навевающий на меня печальные сладостные сны. Это шкаф. Наверное, Лори спешила, одеваясь, и не заперла его. В Египте такого запаха не было. пахнет мешочек. По-видимому, в нем какая-то трава. Я нюхаю и не могу нанюхаться. Тут хорошо, тепло. Носом я уткнулась как раз в мешочек и мурлыкаю так, что все трясется.
Сверкнула молния, и гром загрохотал такой, словно в небе ударили молотком в медный кимвал. Таких гроз не помнили и старожилы. Эхо прокатилось по холмам, и самые низкие глухие ноты замерли у дверей и окон. Миссис Маккензи, Вилли Беннек, Лори и Эндрю сидели у кроватки. От страшного грома больная проснулась, и ужас засветился в ее глазах. Она приоткрыла рот, но ничего не сказала.
«Не бойся, Мэри Ро», — прошептала Лори. «Утром будет тихо и светло».
МакДьюи взглянул на часы. Было без малого 4. То самое время, когда всего легче разлучиться телу и душе. Когда станет светло и тихо, подумал он, смерть уже уйдет отсюда и унесет с собой мою дочь. «Послать мне Вилли за доктором?» — спросила миссис Маккензи. «Нет», — ответил МакДьюи. «Он больше ничего не может сделать. Последний его рецепт — молитесь». Он увидел, как зашевелились ее губы, и склонилась голова Беннека, но сам молиться не стал. Сердце его исходило нежностью к Лори. Она, слышавшая ангелов, стирала платком пот со лба Мэри, гладила ее по щеке и по волосам, брала прозрачную руку в синих венах и тщилась перелить в больную свою силу и любовь. МакДьюи не молился, но из смирения, а не от гордыни. Ему казалось, что нельзя больше занимать Бога собой и своей бедой, когда мир полон горя и бед. Но молитвы миссис Маккензи и старого Вилли Беннека поддерживали его.
«Господи, Господи, — говорила няня, — у тебя столько деток. Оставь нашу девочку нам. Господи, послушай меня, старую, одинокую, оставь нам нашу девочку».
Вдруг он заметил, что кивает в такт ее словам. И вдруг молния снова озарила комнату. Из-за грозы вышли из строя и свет, и телефон. В доме стало темно и тихо. На столике стояли 2 керосиновые лампы и несколько свечей. МакДьюи опустился на колени и стоял, касаясь Лори плечом. Он даже не обнял ее, он просто ее касался и знал, что они едины. Мэри Ро зашевелилась в постели. Лори и Эндрю переглянулись. Нежность и жалость еще освещали ее лицо, но он увидел и с ужасом узнал то, что видел вчера, когда шотландская женщина сражалась за его жизнь огненным мечом. Она снова прижала больную к груди, защищая от ангела смерти. МакДьюи закричал: «Господи, Боже мой, не надо!»
«Томасина», — подумала я, проснувшись. «Вылезай скорее, миссис Маккензи раскричится. Она не любит, чтобы я лежала на белье Мэри Роа, а я лежу, и ей назло, и ради запаха лаванды.
О-о-о-о! Всем запахом запах. Что-то сверкнуло, загремело. Значит, гроза? Пойду-ка я к Мэри в постель. И ей лучше, и мне. Я выпрыгнула на пол, сверкнула молния. Что такое? Постель пуста? И это не та постель, не та комната. Я в чужом доме. Я, Томасина аристократка, испугалась впервые в жизни. Я бегала по комнате, как одержимая. Прыгала с постели на пол, с полу на стул и на шкаф, пока снова не сверкнула молния, и я не увидела лестницы. Тогда я кинулась вниз и увидела еще одну комнату, где перед очагом стояла корзина для какой-то кошки. Нашла я и кухню, но чужую, не то что у нас. Мне становилось все страшнее, и я села посидеть посреди комнаты, чтобы сердце не так билось. Спокойно, внушала я себе, это, конечно, сон. Чтобы убедиться, я лизнула лапки и поняла, что ошиблась. Во сне мы, кошки, не моемся. Тут сверкнула молния такая, что не описать, и все загрохотало, затряслось, затрещало, чуть дом не обвалился. Я кинулась в трубу. Там было мокро, грязно, душно. Нет, приличной кошке такая смерть не подходит. Я вообще не хотела умирать. Я хотела домой. 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 Я висела в темной трубе и просто жить не могла без Мэри Руа. Я видела каждый уголок нашего дома и кухню, и мое кресло, и белую скатерть, и плед на нашей кровати, а главное — круглое курносое личико, рыжие волосы и чистый фартук, и все пропахшее лавандой. Верьте или не верьте, я так ясно почувствовала запах Мэри Ро, словно сидела у нее на руках. Запах глаженного белья, теплой фланели, шелковых лент, мыла, варенья, зубной пасты, мягких волос. И такая любовь переполнила меня, что я рванулась вверх по трубе под самые молнии. Кто как, а я дождя не терплю. Я спрыгнула и села под густым деревом. Мне захотелось умыться, я кошка чистоплотная. Я начала с лапок. Сперва моем лапку спереди, потом сзади, потом щеки, голову, за ушами. Томасина, иди домой. Кто это сказал? Я сама? Теперь моем бока, потом иди домой, Томасина. Как это? В такую грозу? Да я и дороги не знаю. Что тебе гроза? Ты и так вся мокрая. Неужели ты снова забыла запах Мэри Руа? Иди, глупая ты кошка. Я не забыла. И молоко помню, и овсянку, и соленые слезы на розовых щеках. Я где-то пропадала очень долго. Я хочу домой. Я хочу к Мэри Руа. Смотрите, да это я сама собой говорю. Я перестала мыться. Гром гремел немного подальше. Иди домой. Иди домой, Томасина. Я боюсь. Иди. Я вылезла из-под веток, и дождь брызнул мне в лицо. Что ж, подумала я, он меня вымоет? Мы вообще склонны к философии. И я наставила усики, проверяя, могу ли определить дорогу. Оказалось, могу. Я то бежала, то почти ползла и лесом, и мостом, и улицами. Где-то я лежала под забором, снова не зная, сон это или явь. Потом шла дальше. Голос внутри меня самой говорил и повторял: «Иди домой, Томасина, иди к Мэри Руа, иди домой, домой».